Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» гость «Американского часа» – американский журналист Николас Данилов. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм о Хантере Томпсоне, герое американской контркультуры. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Фамильный портрет Генри Джеймса.
If you better not to be so polite, would you could offer a light? Just start a little conversation now, it's all right. When you take it by.
Сегодня в гостях «Американского часа» видный американский журналист русского происхождения Николас Данилов, чьи рискованные приключения в России эпохи Холодной войны стали предметом его недавно вышедшей мемуарной книги. С Даниловым беседует наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
В книгу объемом в 400 страниц, не считая примечаний и указателя, вошла не только вся сознательная жизнь Николаса Данилова, но и рассказ о его предках. А предки эти занимают заметное место в истории России. Прапрадедом Данилова был декабрист Александр Фролов, подпоручик Пензенского пехотного полка, член Общества Соединенных Славян. Подробности следствия по делу Фролова и детали его дальнейшей судьбы Николас Данилов выяснил уже в Советском Союзе. Его наказали по второму разряду – 20 лет каторги и бессрочное поселение в Сибири. Позднее приговор был смягчен до 10 лет каторги и бессрочного поселения. А когда на престол взошел Александр II в 1855 году, он освободил всех декабристов, которые еще оставались в живых. И мой прапрадед вернулся сначала в Крым, а оттуда в Москву, где и умер в 80-х годах 19 века. Ссылку Александр Фролов отбывал там же, где и Ленин свою, в Шушенском. Занимался сельским хозяйством, женился на забайкальской казачке Евдокии Макаровой. От этого брака родилось пятеро детей, но двое близнецов умерли младенцами. Дочь старшего сына Николая вышла замуж за капитана Юрия Никифоровича Данилова. Это дед Николаса. В годы Первой мировой войны Юрий Данилов, уже генерал, командовал боевыми частями, служил в ставке Верховного главнокомандующего, а затем начальником штаба Северного фронта. И в этом качестве был свидетелем отречения Николая II, в котором сыграл некоторую роль. В марте 18 года генерал Данилов возглавил группу военных экспертов при делегации большевистского правительства на переговорах с Германией в Брест-Литовске. Впоследствии генерал Данилов вышел в отставку, уехал на юг и вступил в вооруженные силы Юга России под командованием барона Врангеля. После окончательного поражения в гражданской войне вместе с войсками эвакуировался в Турцию, а потом поселился в Париже, где и умер в 1937 году. А вот что произошло с сыном генерала, Сергеем. Мой отец воспитывался в пажеском корпусе и к началу войны имел звание поручика. В середине октября 17 года он был прикомандирован к русской делегации, которая отправилась в Рим на переговоры о военных поставках, в том числе аэропланов. И когда через две недели произошла Октябрьская революция, он решил не возвращаться в Россию. Он остался в Европе, а осенью 19 года перебрался в Америку. Николас Данилов говорит, что интерес к России пробудила в нем бабушка Анна Николаевна. Она же была его первым учителем русского языка. На работу в Советский Союз в качестве корреспондента агентства UPI Данилов приехал в годы хрущевской оттепели. Но оказалось, что работать в Москве иностранному журналисту непросто. Слежка КГБ была повсюду, но для журналистов существовала еще и проблема цензуры. Что это означало? Не было телефонных линий, которыми можно было бы пользоваться, чтобы передавать корреспонденции в свою редакцию. Нужно было ехать на центральный телеграф рядом с Кремлем, ввести туда текст депеши в письменном виде и в нескольких экземплярах, которые передавались цензору. Так что мы сдавали свои статьи на цензуру и просто ждали, когда мы сможем отправить их телеграммой в Лондон, Нью-Йорк или куда-то еще. Ожидание могло занять и 20 минут, и 5 часов. Это была очень обременительная система, и в марте 61 года американские журналисты обратились к Никите Сергеевичу Хрущеву с письмом, в котором писали: «Вы лидер, устремленный в будущее. И создание такого рода препятствий для иностранных журналистов отнюдь не укрепляет репутацию Советского Союза за рубежом. Не рассмотрите ли вы вопрос об отмене цензуры? И вскоре Хрущев ответил, что цензура для иностранных журналистов будет отменена. И она была отменена, кажется, в мае 61-го. Это кардинально изменило нашу жизнь. Нам было разрешено установить в наших офисах телексы, аппараты, которые позволяли пересылать наши сообщения непосредственно в наши редакции в Лондон, Париж, Нью-Йорк, Вашингтон, куда угодно. Но для того, чтобы что-то сообщать, нужно сначала добыть информацию. В те годы в правительственных учреждениях не существовало пресс-служб и пресс-секретарей. Должностные лица встречались с иностранными журналистами крайне редко, и только тогда, когда это было нужно им. А рядовые граждане опасались встречаться с иностранцами. Так откуда же брал информацию Николас Данилов и его коллеги? Это было довольно сложно. Я бы сказал, что 75% информации мы получали из советской прессы. Так что мы много читали. Но 25% нашей информации мы получали из непосредственных наблюдений на улицах, магазинах и случайных разговоров с советскими гражданами. В Советском министерстве иностранных дел существовал отдел печати, но его роль сводилась в сущности к тому, чтобы скрывать новости, а не распространять их. По действовавшим в то время правилам, иностранные корреспонденты не могли самостоятельно брать интервью у советских граждан. Предварительно следовало получить одобрение отдела печати МИДа. Это была тягостная процедура. Надо было писать письмо и потом месяцами ждать разрешения или отказа. Могу также сказать, что событиями, которые мы всегда освещали, были многочисленные демонстрации протеста у американского посольства. Они собирались по разным поводам. Особенно бурными были демонстрации по случаю решения американского правительства оказать помощь Южному Вьетнаму в его войне с Севером. Это привело к беспорядкам у здания американского посольства. Для нас это было большое событие. Мы его освещали во всех подробностях, наблюдая за происходящим на улице. В августе 1986 года семья Даниловых готовилась к отъезду из Советского Союза. И вдруг разразилась беда. После встречи со своим знакомым, передавшим ему пакет с материалами о ситуации в Центральноазиатском регионе, Николас Данилов был арестован среди бела дня в центре Москвы в районе Ленинских гор. О дальнейшем он рассказывает по-русски.
Отвезли меня в Лефортовскую тюрьму. И, конечно, я тогда был допрашен одним полковником, полковник Сергадеев, который сказал мне: «Вы знаете, господин Данилов, вы арестован, потому что мы считаем, что вы занимаетесь шпионажем». И, конечно, у меня на руках был конвертик этих материалов, которые мой так называемый друг Миша передал мне. Там были вот эти отрывки из газет Центральной Азии, но там тоже были любительские фотографии солдатов в Афганистане. И там даже была фотография одной карты, которая носила гриф «Совершенно секретно». Все это, конечно, было придумано ГБ. И я понял во время первого допроса, что все это было ответный мер на арест одного советского шпиона в Нью-Йорке, Захарова. Они говорили только, что это не имеет никакого значения с Захаровым, это отдельное дело, у нас есть свидетельства о ваших нелегальных операциях в Советском Союзе, и сейчас, вы знаете, это очень серьезное дело, и даже может кончиться, как это по-русски будет, высшая мера наказания.
Сотрудник секретариата ООН Геннадий Захаров был арестован в Нью-Йорке 23 августа, а 30-го в Москве арестовали Данилова. Но, несмотря на все усилия следователя Сергадеева, на полноценное дело о шпионаже материалов никак не набиралось.
Мои хорошие русские друзья всегда говорили: вы знаете, все это было шито белыми нитками.
Сколько дней вы просидели?
13 дней. Ну, это, конечно, не очень много, но все-таки, когда ты не знаешь, что будет завтра и как все это кончится, это все-таки немножко страшно. И каждая минута неприятная.
Быстрое освобождение стало возможным благодаря вмешательству президента Рейгана. Советская сторона не ожидала, что дело поднимется на такой высокий уровень. В конце концов был найден компромисс. Захаров предстал перед судом в Нью-Йорке Америки, не стал оспаривать обвинения, был признан виновным и выдворен из США. А Данилова освободили, закрыли дело и приказали уехать из Советского Союза одновременно с отъездом Захарова из США. Николас Данилов впоследствии не раз возвращался в Россию, а в мае 92 года получил возможность спросить Горбачева, кому пришла в голову идея арестовать его. Бывший президент СССР тогда приехал в Гарвардский университет с лекцией.
И тогда Горбачев ответил, что, вы знаете, это было правильно холодной войны, это был ответный мер на арест Захарова в Нью-Йорке. И дальше вообще он не очень много говорил о моем аресте. Он не извинился, и были люди, включая меня, которые считали, что он не очень грамотно ответил на мой вопрос.
Ну, тем не менее, фактически признал, что это была провокация.
Он фактически это признал.
В настоящее время Николас Данилов на преподавательской работе. Он профессор журналистики Северо-Восточного университета в Бостоне. По-прежнему энергичен, бодр и отличается блестящей памятью. That